Евангелие от Луки, 9 глава, с 43 по 45 стих. «Видя исцеленного отрока, все удивлялись величию Божию и всему, что творил Иисус. Он сказал ученикам своим: „Вложите вы себе в уши слова сии: Сын человеческий будет предан в руки человеческие“». В своих поучениях Иисус Христос пользовался методом повторения. И снова он сказал то же самое, что уже говорил за 10 дней до этого, а именно: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Он вынужден был повторить свой урок, потому что содержание первой беседы о его страданиях ученики не поняли. К тому же Господь Иисус знал, что в маленькой группе его учеников есть предатель. Он знал, о чем помышлял Иуда, лучше, чем сам Иуда. И когда Христос сказал: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие», он не только подтвердил этот факт, но и обратился к человеку, в сердце которого родилась мысль о предательстве. Но ученики и теперь еще не понимали. В словах евангелиста Луки чувствуется печаль, когда он говорит, что они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его. Истина, о которой говорил Иисус Христос своим ученикам, была действительно трудной для их понимания. Во время первой беседы о страданиях Христа ученики были, очевидно, сильно возбуждены. Апостол Петр даже начал прикословить Иисусу Христу. При второй беседе на эту тему ученики были спокойнее, но мысль о смерти Мессии все-таки не воспринималась их сознанием. Они были совершенно убеждены, что Мессия небесными силами победит всех своих врагов и приведет свой народ к славе. Следовательно, никто не может причинить ему вреда. Людям бывает очень трудно изменить свои взгляды и уставы, с которыми они свыклись и которые считают совершенно верными. Учение о страдающем и умирающем Мессии является трудным вопросом для понимания всего мира. Распятый Иисус Христос постоянно является соблазном для иудеев, а для эллинов, язычников, безумием. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Церковь тоже не смогла постигнуть это учение, не смогла как должно понять значение смерти Иисуса Христа. На протяжении долгого времени церковь никак не хотела понять, что единственным средством спасения является крестная смерть Иисуса Христа. Только немногие уяснили значение слов Христа: «Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Христиане всегда искали обходной путь вокруг Голгофы, хотя Священное Писание говорит о спасенных народах, которые победили его, дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Книга Откровения, 12 глава, 11 стих. Правильно понять слова Иисуса Христа ученикам мешал еще их ничем не обоснованный страх. Они не понимали слов Господа Иисуса, а спросить его о сём слове боялись. Но почему же они боялись это сделать? По всей вероятности, ученики боялись правды, которую мог открыть их вопрос. Они предчувствовали, что за словами Иисуса Христа кроется какая-то неприятная для них истина, а поэтому не хотели знать то, что могло принести им боль и огорчение. Каждый человек старается избегать всего неприятного. Многие из нас не хотят сознаться в том, что мы должны скоро умереть. Мы предпочитаем верить успокаивающим словам о состоянии своего здоровья, в силу чего многие из нас встречают смерть без должной подготовки. Ученики Иисуса Христа также пошли навстречу голгофским событиям, не разумея, что их ожидает. Иной человек узнает от врача свой диагноз и считает его плохим. Не понимая всех деталей, он не задает никаких вопросов, потому что боится узнать что-то еще. Вот так же поступали ученики Иисуса Христа. Иногда нас удивляет, что ученики не понимали того, что было так ясно сказано. Но это свойство каждого человека – не воспринимать то, чего он не хочет знать и видеть. Есть такие христиане, которые боятся уразуметь, что значит жить, сообразуясь смерти его. Послание Филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Они боятся начинать жизнь самоотречения, потому что это очень трудно. И в результате многие оставляют этот вопрос неуясненным. А разве мы не такие же? Мы много раз слышали христианское благовествование – мы знаем, какую славу оно приносит тем, кто принимает его, и какая трагедия ждет тех, кто отказывается от него. Однако многие из нас далеки от того, чтобы принять его полностью и строить на его основании свою жизнь. Люди все еще принимают те части христианского благовествования, которые им нравятся, и отказываются понимать все остальное. Не беспечность ли это? Беспечность – это нерадение и беззаботность. Беспечность есть причина многих бедствий. Духовный сон и беспечность – главная причина наших заблуждений и падений. «Ученики указывали Господу на красоту храма, – говорил Феофан Затворник, – и его утвари, а он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». Евангелие от Луки, 21 глава, 6 стих. «Это приговор всему прекрасному мира сего». На вид кажется прочно и вековечно, но день-другой смотришь, как ничего не бывало. И красота увядает, и силы истощаются, и слава меркнет, и умы изживаются, и одежда изнашивается. Все в себе самом носит разрушительную силу, которая не лежит, как неразвитое семя, а непрестанно действует, и все течет к своему концу. Проходит образ мира сего. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 31 стих. Человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Псалом 38, стих 7. «А мы все суетимся, все хлопочем, и хлопотом нашим конца нет. Встречаем кругом себя постоянные уроки, а все свое, словно слепы и ничего не видим». Да и правду сказать, что слепы или ослеплены, и себе, и ничему, что нас окружает, и чем мы владеем, не ждем конца. И что еще? Остановившись, как нам представляется, хорошо уверены, что стоим твердо, как на утесе, тогда как положение наше скорее похоже на то, как если бы мы стояли на трясине, вот-вот провалимся. Но не чувствуем этого и предаемся беспечному наслаждению текущим, будто вечным. Помолимся же, да откроет Господь наши умные очи, и да узрим все не так, как оно кажется, а как оно есть. Господь Иисус и сегодня сопровождает свой народ на жизненном пути. При этом Он не является нашим молчаливым спутником, но постоянно напоминает нам о своих страданиях, смерти, воскресении и открывает истину о Царстве Божьем. Нам следует признаться, что мы являемся Его слабыми учениками. Но нас ободряют слова апостола Петра: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Второе послание Петра, 3 глава, 15 стих. Господь, который из своих сомневающихся учеников сделал героев веры, поможет и нам. Будем просить Его об этом. Евангелие от Луки, 9 глава, с 46 по 48 стих. Ученикам Иисуса Христа пришла мысль, кто бы из них был больше. А евангелист Матфей пишет, что они приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, 18 глава, 1 стих. С одной стороны, эти мысли и разговоры могли быть вызваны словами Иисуса Христа. «Ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стихи. С другой стороны, этот вопрос мог быть вызван тем, что Господь Иисус не всех апостолов взял с собой на гору Преображения, а только троих из них – Петра, Иакова и Иоанна. Все это могло породить у них мысль, что Христос сделал одних из них большими, других – меньшими. И они решили обратиться к Иисусу Христу с вопросом, кто больше в Царстве Небесном? Как же ответил Господь Иисус на этот вопрос? Он, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Матфей пишет, «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 2-3 стихи. Заметим, что Иисус Христос не сразу ответил на вопрос учеников. Ученики спросили Его, кто больше в Царстве Небесном, а Он говорит им вначале о том, что прежде чем быть большим или малым в Царстве Небесном, надо войти в Него, уподобившись ребенку. Он говорит, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Этими словами Иисус Христос предупредил учеников, что они идут не тем путем, не к Царству Небесному, а в противоположном направлении. В жизни все зависит от того, к чему человек стремится, какие он ставит перед собой цели. Кто стремится к исполнению своих честолюбивых планов, к достижению почестей, престижу, самовозвышению, тот идет в противоположную сторону, потому что быть гражданином Царства Небесного значит совершенно забыть свое «я» и служить всем людям любовью. До тех пор, пока человек важнейшим считает свои личные эгоистические интересы, он стоит спиной к Царству Небесному. Если он хочет достигнуть его, ему надо повернуться лицом к Иисусу Христу. В чем же нам, взрослым, надо уподобиться детям? Во-первых, дети получают все блага не по заслугам своим, а даром, по милости и любви родителей. Так и мы можем получить спасение и Царство Небесное не по нашим заслугам, а даром, по милости и любви Божией. Царство Небесное не зарабатывается, а дается даром. Вот что говорит Иисус Христос. Нам надо стать детьми, берущими то, что им дают. Нам надо с детской простотой взять предлагаемые Иисусом Христом прощение, спасение и жизнь вечную. Царство Небесное дается Господом Иисусом не по заслугам нашим, а по Его великой любви и милости к нам. Во-вторых, всем, кто вошел в Царство Небесное, Иисус Христос говорит: «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Что значит умолиться, как дитя? Это значит прийти к сознанию ребенка, что я – ничто, а все – мать и отец. То есть я – ничто, а все и во всем – Господь Иисус Христос. Иоанн Креститель говорит: «Ему должно расти, а мне умоляться». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. В-третьих, ребенок думает и мыслит не о себе, а об отце и матери. Он полностью зависим от тех, кто его любит и заботится о нем. Если бы все люди признали свою зависимость от Господа, в их жизнь вошла бы новая сила и новый покой. Иисус Христос хочет, чтобы мы в этом отношении стали похожи на детей. Не думали высоко о себе, а только о Христе. Наше величие, сила и покой – Иисус Христос. И только Христос. В-четвертых, дети имеют удивительную способность прощать. Один мальчик заявил вечером своей матери: «Мама, с Колей я больше никогда не буду играть, он меня обидел». Утром же он сказал: «Я пойду на улицу играть с Колей». Мать спросила: «Ты же вчера говорил, что с Колей никогда не будешь играть». А мальчик ответил: «Мама, но это же было вчера». Большое счастье иметь в своем сердце неиссякаемый источник прощения. Какое великодушие простить того, кто меньше всего заслуживает и рассчитывает на наше чистосердечное прощение. Вспомним рассказ об индусском миссионере Сундарсинге, как во время его проповеди в зал ворвалась группа индусов, которые жестоко избили его и убежали. Гонители были местными жителями, и присутствующая на богослужении публика знала их и возмущенно требовала предать их злодеяния в руки правосудия. Нашлись и те, которые говорили, что они сами с ними расправятся. Выслушав всех, Сундарсинг сказал: «Братья, у меня, пострадавшего, есть третье предложение. Давайте простим их так же, как Христос простил распинавших его, или как Стефан простил побивавших его камнями». Наша любовь к Богу измеряется нашим прощением, проявляемым к окружающим нас людям. Иисус Христос говорит: «Прощайте, и прощены будете». Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. В-пятых, отличительной чертой детей является их скромность. Ребенок не стремится занять высокое положение, он всегда хочет остаться неизвестным. Скромный, лишенный тщеславия, высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств, заслуг, сдержанный в обращении, поведении, в словах, поступках. Знать много и не выставлять себя знающим – это нравственная высота. Знать мало и выставлять себя знающим – это болезнь. Ничего не знать и думать о себе много – обыкновенная глупость. Скромность по отношению к душе есть то же самое, что стыдливость по отношению к телу. Она то же, что тени для картины, дает силу и выражение. Апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 3 стих, пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». В-шестых, отличительной чертой детей является их смирение. Смирение состоит в том, чтобы признавать себя грешником и не вменять себе в достоинство свои добрые дела. Если мы, христиане, желаем быть похожими на своего учителя, нам нужно начинать с того, с чего начал он – со смирения. Когда человек смиряется перед лицом Божьим и сознает свое ничтожество, тогда Бог делает человека новым творением. Истинное смирение не замечает собственных заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Лицо Моисея сияло, но сам Моисей не замечал этого сияния. В-седьмых, дети доверяют своим родителям. Детское доверие – это уверенность в доброте, любви, искренности и честности отца и матери. Доверие к Господу – это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием. Это также первое условие для духовного обогащения. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи. В-восьмых, любовь детей. Как нежно и самозабвенно любят дети. Любовь является неотъемлемой частью их существа. Дети не только имеют потребность любить, но также жаждут проявления любви к себе и очень болезненно переживают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем нелюбимые дети. Любовь есть итог всех совершенств и сумма всех добродетелей, могучий союзник примирения и единства. Истинная любовь – это солнце, которое не только светит, но и греет. Тот, кто не любит и не живет. Любовь и сочувствие содержат более сильное болеутоляющее средство, чем все бальзамы и мази, сделанные человеком. Одежда любви – самое лучшее и прекрасное. По ней все узнают, что мы христиане. Что солнце для мира материального, то любовь для мира духовного. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. В-девятых, детям свойственна совершенная, сердечная, искренняя и неподдельная радость, и особенно при встрече с отцом или матерью после разлуки. Радость есть одно из свойств плода Духа Святого, послание Галатам, 5 глава, 22 стих, и характерное свойство Царства Божьего, послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Она не есть приходящий восторг, вызываемый словом и исчезающий при испытаниях. Евангелие от Марка, 4 глава, 16-17 стихи. Это духовная радость верующих, пребывающая в них постоянно. Первым главным источником радости является Бог. Где Бог со своей благодатью, там и радость. Пророк Аввакум говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Книга пророка Аввакума, 3 глава, 17-18 стихи. Итак, Царство Небесное Господь Иисус Христос дает даром ради Своей искупительной жертвы. Он – наше величие, сила и покой. Ему должно расти, а нам умаляться. Прощение, скромность, смирение, доверие, любовь и радость детей – это прекрасный пример нам, христианам, как надо относиться друг к другу и к окружающим нас людям. Будем же в этих добродетелях подражать детям. Евангелие от Луки, 9 глава, 49-50 стихи. Говоря о детях и немощных людях, Иисус Христос призывал Своих учеников принимать таковых во имя Его. Эти слова Господа Иисуса напомнили Иоанну человека, который не принадлежал к числу 12 апостолов, но изгонял бесов именем Иисуса Христа. И они, апостолы, запретили ему это делать, потому что он не ходил с ними. По мнению апостолов, этот человек действовал без разрешения Иисуса Христа. Они считали, что если человек хочет трудиться, он должен присоединиться к ним. Вполне возможно, что в человеке, который именем Господа Иисуса изгонял злых духов, они видели своего конкурента. В действительности же этот человек имел веру в Иисуса Христа, в противном случае он не пользовался бы его именем. Несомненно, результаты труда ободряли его. Вера его, скорее всего, была подобна семени, которая нуждалась в благоприятных условиях для своего роста. Но ученики хотели уничтожить этот росток, а этого делать нельзя. Апостол Павел радовался, когда видел, что в сердцах детей Божьих возрастает вера. Он писал о фессалоникийцах: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Второе послание фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Иисус Христос изложил великий принцип: «Кто не против вас, тот за вас». Атмосфера нетерпимости в Царстве Божьем очень опасна. Вред часто происходит из-за того, что христиане устанавливают более узкие границы, чем это делает сам Иисус Христос. Ученики сказали: «Мы запретили ему». Они не посоветовались с Господом Иисусом, а действовали по своему усмотрению. Нетерпимость возникает там, где какая-то группа христиан считает, что именно их точка зрения является самой правильной. Один из богословов говорил: «Так вместо доктрины креста возникает доктрина костра», то есть доктрина поношения, вражды и ненависти, а это плохо и очень плохо. Из ответа Иисуса Христа видно, что опасение Иоанна было напрасным. «Не запрещайте ему», – сказал Господь Иисус. Предвидя разногласия, которые могут возникнуть между христианами, Иисус Христос предостерегал от нетерпимости. В отношении всякого греха Христос был строг, будь это фарисейство или безнравственность, но в данном случае ученики не постарались выяснить, какова жизнь и каковы взгляды этого человека, а запретить ему – они посмели. Христос же руководствовался и руководствуется любовью. Он сказал: «Никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». Евангелие от Марка, 9 глава, 39 стих. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою. Как же устоит царство его?» Евангелие от Матфея, 12 глава, 25-26 стихи. Человек, который именем Иисуса Христа изгоняет злого духа, не может быть причастным к сатанинским силам. И Господь Иисус дал общее правило: «Ибо кто не против вас, тот за вас», которое говорит о том, что Иисус Христос прежде всего смотрит на сердце человека. Если оно находится в согласии с ним, то и все действия человека будут согласованы с его волей. Если же сердце не в согласии с Господом Иисусом, тогда и все действия человека будут находиться в противоречии с волей Божьей, как это видно на примере действий фарисеев. Евангелие от Матфея, 12 глава. Решающим фактором остается во всех случаях наше отношение к Иисусу Христу. Иисус Христос преподал своим ученикам и всем нам, христианам, прекрасный урок терпимости. Во-первых, каждый человек имеет право думать. Это право мы должны уважать. Люди очень часто торопятся заклеймить то, чего не понимают сами. Уильям Пен сказал когда-то: «Не презирай и не отклоняй того, чего не понимаешь». А апостол Иуда, брат Иакова, говорит: «А сии злословят то, чего не знают». Послание Иуды, 10 стих. Надо помнить, что истина всегда больше, чем наше человеческое понимание. Ни один человек не может знать всю истину. В основе терпимости лежит простое сознание размеров истины. Джон Морли говорил: «Терпимость – это уважение всех оттенков правды. Это признание того, что она обитает в различных жилищах, носит одежды разных цветов и говорит на разных языках. Это искреннее уважение свободы живого создания, а не механические шаблоны официального мнения общества. Это милосердие, которое превосходит установившиеся правила». Нетерпимость же есть признак высокомерия и невежества, потому что она указывает на то, что человек верит в существование лишь той истины, в которую верит он, а это уже есть гордость. Во-вторых, мы должны признать не только право каждого человека думать самостоятельно, но должны признать за ним право говорить то, что он считает нужным. Из всех видов свободы самое драгоценное – свобода слова, хотя и в этой области, конечно, существуют границы. Человеку, внедряющему учение, направленное на уничтожение морали, а также основ цивилизованного и христианского общества, надо противостоять. Но это не значит, что его следует уничтожить силой. Ему надо доказать, что он ошибается. Кто-то очень ярко изложил понятие свободы слова. «Я ненавижу то, что ты говоришь, но я умру за твое право говорить это». Однако, что бы мы ни говорили, необходимо всегда помнить слова Иисуса Христа. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. В-третьих, о любом учении или убеждении нужно судить по тому, каких приверженцев оно имеет. Доктор Чалмерс выразил это очень кратко. «На церковь смотрят лишь как на орудие воплощения в жизнь высокой христианской добродетели». В конечном счете, вопрос совсем не в том, как и кто управляет церковью, а в том, каких людей она воспитывает. Есть восточная притча о том, как один человек имел перстень с чудесным опалом, благородным драгоценным камнем. У всех, кто носил этот перстень, характер становился прекрасным и искренним, в силу чего человек обретал любовь всех окружающих. Перстень переходил от отца к сыну и всегда оказывал свое удивительное воздействие. Однажды он перешел к человеку, у которого было трое сыновей, и каждого отец любил одинаково. Что ему оставалось делать, когда пришло время передать перстень? В результате он купил еще два перстня, столь похожих на оригинал, что отличить их было невозможно. В предсмертный час отец по очереди пригласил к себе сыновей и, сказав по несколько слов, вручил каждому перстень, не говоря об этом двум другим. Вскоре отец умер. Когда же после его смерти сыновья обнаружили, что у всех одинаковые перстни, разгорелся жаркий спор, который же подлинный, обладающий чудодейственной силой. Дело дошло до суда. Судья тщательно изучил перстни и сказал: «Я не могу сказать, который из них чудодейственный, но вы сами можете показать это». Братья очень удивились, а судья продолжил: «Настоящий перстень придает приятность характеру человека. Вот я и другие люди в городе увидим, у кого из вас настоящий перстень по благородству его жизни. Живите, будьте добрыми, мудрыми, справедливыми в своих поступках и делах. Кто из вас будет отвечать этим требованиям, тот и есть обладатель настоящего перстня». Вот так нужно было подтвердить право на владение сокровищем. Никто не может осуждать веру или убеждения человека, если они украшают его. Помня об этом, будем терпимыми к инакомыслящим. Библия говорит: «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распри». Книга притчи, 15 глава, 18 стих. терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих. Будем же терпеливыми христианами. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 по 56 стих. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Евангелист Лука, как и евангелисты Матфей и Марк, не описывает точного пути, каким пошел Иисус Христос по оставлению Генесарета, но, вероятно, миновав Назарет с его радостными и в то же время глубоко прискорбными воспоминаниями, он перешел через мост в южной оконечности озера и таким образом окружным путем долиной Бефсанской или через гору Фавор и вокруг Малого Эрмона, минуя на пути Эндор, Наин и Сонам, мог оказаться в равнине Эздрелонской. Перейдя через равнину и пройдя Фаанах и Мегеддон, он мог достигнуть цепи гор, составляющих северную границу Самарии, где при самой подошве их был маленький город Энганим или Источник Садов. Возможно, это Генея, упоминаемая Иосифом Флавием, современный Дженин, расположенный в 11 километрах южнее Изриеля на главном пути из Иерусалима в Назарет. Это первое самарянское поселение, куда Иисус Христос мог прибыть, и отсюда, по-видимому, он послал двоих вестников, чтобы приготовить для него. Хотя о событии этом евангелист Лука говорит раньше послания на труд 70 учеников, но такой порядок, вероятно, зависел от его личного усмотрения. Можно предполагать, что эти двое были из числа 70, посланные готовить путь Иисусу как в духовном, так и в обыкновенном смысле этого слова. Вполне возможно, однако, что вестниками были Иаков и Иоанн, которых задело такое оскорбление по случаю его отвержения. Раньше, когда Иисус Христос проходил через Самарию на своем пути к северу, самаряне не только охотно принимали его, но даже старались удержать его у себя и внимательно слушали проповедуемое им учение. Теперь же обстоятельства были другие. Он шел в город, который они ненавидели, и в храм, который презирали. К тому же его сопровождали не только апостолы, но и множество людей, следующих за ним, как за признанным пророком и мессией. Если бы целью путешествия Иисуса была гора Горизим, а не Иерусалим, было бы совсем иначе. Но теперь его цель и его последователи возбуждали в самарянах их многовековую вражду с иудеями. Если же настроение этого маленького пограничного поселения Энганима было до такой очевидности враждебно, то ясно, что всякая попытка путешествовать по всей стране самарян, особенно пройти под сенью соперничающей с Иерусалимским храмом святыней, была опасным, если не безнадежным делом. Получив отказ в Самарии, Христос направил свои стопы к Перее. Горькое чувство по случаю этого отказа воспламенило сердца Иакова и Иоанна. Нет ничего более тяжелого и раздражающего, как отказ в пище, крови и обыкновенном радушии после утомительного пути, когда людям, надеющимся на отдых, пришлось снова отправляться в путь. Исполненные надежды на царство Мессии, которое находилось накануне своего торжественного провозглашения, Иаков и Иоанн хотели открыть его пламенем грозного мщения, и они сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» 4 книга Царств, 1 глава, с 9 по 12 стих. «Что удивительного, — говорил Амвросий, — что сыновья грома хотели низвесть молнию?» Этот их порыв находил себе оправдание не только в мщении Илии, но и в том, что последнее имело место именно в этой области Самарии. Если такое действие оказалось нужным для личной защиты пророка, то тем более можно воспользоваться им для защиты чести Мессии и его последователей. Но Иисус Христос запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Иисус Христос говорит о себе: «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Евангелие от Матфея, 18 глава, 11 стих. «Вступить с нами в Новый Завет и скрепить его на вечные времена своей кровью» – вот та земная миссия Христа, которую Он полностью совершил. Слово Божие говорит: «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Послание Колоссянам, 1 глава, с 20 по 22 стих. Явление в мир Иисуса Христа имело и имеет целью спасение рода человеческого от греха проклятия и смерти. Христос пришел в этот мир не ради себя самого, а ради нашего спасения. Он восстановил и поддерживает дружбу человека с Богом. Все откровение Божие в Священном Писании проникнуто духом спасения. Иисус Христос – единственная личность, через которую Бог находит нас, и мы находим Бога. Он Своею смертью уничтожил смерть и осуждение, заменив их жизнью, праведностью и славою. И теперь всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. Божественная природа Иисуса Христа определила Его на роль Спасителя, но лишь Его искупительная смерть за нас сделала Его нашим Спасителем. Он истинно Спаситель мира, Христос. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 42 стих. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Первое послание Петра, 2 глава, 24-25 стихи. Неисчислимое Божье богатство сокрыто в Иисусе Христе. Если мы имеем Христа, мы владеем всем. Он изменил наши взаимоотношения с Богом. Ради Иисуса Христа Бог прощает кающегося грешника, утешает скорбящего и защищает беспомощного и слабого. Своей искупительной жертвой Он уплатил наши долги. Апостол Петр, движимый Духом Святым, пишет: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Первое послание Петра, 2 глава, с 21 по 23 стих. Господь Иисус Христос – наш Спаситель. Слава Ему за это! Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 по 62 стих. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А евангелист Матфей пишет, что этот некто был книжник. Евангелие от Матфея, 8 глава, 19 стих. Это было большое чудо, что книжник назвал Иисуса Христа Господом, то есть увидел в нем нечто прекрасное, сверхъестественное, и пожелал идти за ним. Впечатление, оказываемое одним человеком на другого, может действительно привести к удивительным результатам. Очень часто люди начинали заниматься наукой и достигали больших успехов лишь потому, что на них произвел большое впечатление крупный ученый. Многие пришли к христианству и к жизни христианского служения под впечатлением, которое оказала на них богобоязненная христианская личность. На книжника сильное впечатление произвела личность Иисуса Христа. Он сказал ему: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И в наши дни нужно не столько говорить людям об Иисусе Христе, сколько показывать его нашей богоугодной христианской жизнью, а остальное он, Господь, совершит сам. В порыве обилия чувств книжник говорит Иисусу Христу: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Христос знал, как легко загораются подобного рода люди и как быстро они остывают, особенно перед лицом трудностей. И он показал ему трудности словами: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Иисус Христос как бы предупреждает этого человека: «Прежде чем пойти за мной, подумай, что ты делаешь, взвесь все обстоятельства». В любой сфере жизни люди должны хорошо знать истину. Если молодой человек говорит, что хочет учиться и много знать, надо спросить его: «Хорошо, а ты готов пожертвовать развлечениями и каждый день упорно трудиться?» Когда исследователь начинает набирать людей в экспедицию, ему, как обычно, поступает много предложений. Однако он может отделить романтиков от реалистов, сказав: «Хорошо, а вы готовы к холоду, жаре, усталости и перегрузкам?» Иисус Христос бескомпромиссно честен. Ему не нужны последователи, которые в эмоциональном порыве могут быстро вспыхнуть ярким пламенем и также быстро угаснуть совсем. Ему не нужны люди, которых может вознести прилив чувств, быстро поднимающийся и также мгновенно спадающий. Господу нужны труженики, которые знают, что делают. Он говорит: «Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить?» Все видящие не стали смеяться над ним, говоря: «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, 14 глава, с 27 по 33 стих. Иисус Христос всегда говорит людям: «Да, я знаю, что сердце твое рвется ко мне, но достаточно ли ты любишь меня, чтобы пойти за мною?» Мы не поможем делу Иисуса Христа, если будем убеждать людей в том, что путь христианской жизни легкий и простой. Путь Господа Иисуса – это путь, от которого захватывает дух, и нет ничего равного той славе, которая ждет человека в конце этого пути. Но Иисус Христос никогда не говорил, что это легкий путь. Путь к небесной славе – это всегда крестный путь. А другому сказал: следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». На первый взгляд эти слова Иисуса Христа могут показаться очень суровыми. Обеспечить достойное погребение умершего родителя было священным долгом каждого иудея. Когда умер Иаков, Иосиф попросил у фараона разрешения пойти похоронить отца. Он сказал фараону: «Отец мой заклял меня, сказав: вот, я умираю. Во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». Книга Бытие, 50 глава, 5 стих. В дни Иисуса Христа иудеи говорили: «Я должен похоронить моего отца». Эта фраза на Востоке часто употребляется и в наши дни. В Сирии миссионер Вальдмайер посоветовал интеллигентному и богатому молодому человеку завершить свое образование путешествием по Европе, чтобы расширить свой кругозор. Молодой человек, турок, ответил на это: «Я должен сперва похоронить моего отца». Миссионер выразил молодому человеку свое соболезнование и сочувствие по поводу смерти отца. Но турок объяснил, что отец его в полном здравии, а под этим выражением подразумевается, что он должен сперва исполнить все обязательства по отношению к родителям, прежде чем оставить их и отправиться в такое путешествие. То есть он не может оставить дом до самой смерти отца, а это произойдет, может быть, еще очень и очень нескоро. Вне всякого сомнения, именно это и имел в виду человек, говоривший с Иисусом Христом. Он хотел сказать: «Я последую за тобой когда-нибудь позже, когда отец мой умрет, и я буду свободен». Он откладывал следование за Господом на много лет. Иисус Христос очень хорошо понимает нашу человеческую природу и знает, что если этот человек не последует за ним тотчас же, он не последует за ним никогда. В нашей жизни часто бывают моменты, когда мы стремимся к богоугодным целям, но минуем их, так ничего и не предприняв. Очень часто проблема в нашей жизни сводится к трагедии неиспользованного момента. Например, в нас возникло побуждение преодолеть какую-то свою слабость или оставить греховную привычку, или высказать кому-то слово сочувствия, предостережения или утешения, но момент проходит, поступок остается несовершенным, порок – непобежденным, слово – несказанным. Мы, как обычно, имеем обыкновение откладывать дело со дня на день. Нам препятствует какой-то страх, какая-то нерешительность, в силу чего момент прекрасного побуждения так никогда и не воплощается в действие. Иисус Христос говорит человеку: «Сейчас ты чувствуешь, что должен оставить это общество, в котором вращаешься, но ты говоришь, что покинешь его через много лет, когда умрет твой отец. Уходи сейчас же, или ты погибнешь в нем». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Писатель Герберт Уэллс рассказывает в автобиографии, когда он был учеником торговца тканями, ему казалось, что у него нет будущего. И вот однажды какой-то внутренний пророческий голос сказал ему: «Уходи от этого дела, пока не стало слишком поздно. Уходи, во что бы то ни стало». Он не стал ждать и ушел. И это помогло ему стать знаменитым писателем. Дай Бог и нам решительности в следовании за Иисусом Христом. Следовать за Христом – это значит поставить на первое место волю Христа и интересы Царства Небесного. Употребляя выражение апостола Павла, следовать за Христом – значит не советоваться с плотью и кровью. Послание Галатам, 1 глава, 16 стих. Личные интересы и соображения отложить в сторону, сделав волю Божью компасом своей жизни. Следовать за Иисусом Христом означает взирать на Него, не сводить своего взора с Него, переносить все страдания из любви к Иисусу Христу. Ибо воля Божия есть в том, чтобы мы творили добро и великодушно переносили все тяжести, преодолевая их терпеливо и безропотно. Следование за Иисусом Христом и служение Христу неразрывно связаны. Господь сегодня говорит каждому из нас: «Иди за Мною, иди сейчас, немедленно, или будет поздно».